В туалет хотелось не так, чтобы очень сильно, и он решил поваляться еще. Свет то набегал на веки, то сползал куда-то вниз. Наверное, дерево за окном качается или занавеска. Вставать все равно придется, но потом, а пока можно...
«Петруха, просыпайся!»
К этому голосу подошла бы черная окладистая борода. Классическая такая бородища, как у батюшки.
«Слышь, нет, сегодня Куклус-клан на вахте, он сов не любит».
«С добрым утром, Петя!» Он открыл глаза и осмотрелся. «Почему палата? Почему больница? Не болит же ничего?» Бородатый водил мизинцем по заляпанному стеклу. «Придурок какой-то», — подумал Петр, и, хрустнув лопатками, взял со стола байковые брюки. «В шахматешке перед завтраком, а?» — предложил тощий старик, потрясая пешками в сложенных ладонях. «Блиц для разминочки, а?»
«Кто еще телится?» — раздался из коридора. «Подъем!»
Дверь распахнулась, и на пороге возник мужчина в ослепительно-белом халате и высоком поварском колпаке. Если его натянуть до подбородка и прорезать две дырки...
«Кто еще в койке?» «Привяжу до вечера!»
«Слушайте расписание. 10:00 — Караганов, 11:00 — Зайнулин, 12:00 — Полонезов. Шахматы здесь оставишь. Понял? Вопросы?»
«Нету», — тявкнул дед.
«Да он, мужик, ничего», — заметил Борода, когда Куклус-клан ушел будить остальных.
«Строгий, дисциплину уважает. С нами без этого нельзя».
«Топтал я эти строгости», — заявил чернявый парень с подвижным лицом и длинной шеей. «Сука! За такие строгости в глаза напильником!»
«Курить охота», — сказал Петр. «У кого-нибудь есть?»
«Давай знакомиться», — сказал чернявый. «Вон те, Вовчик с Сашкой, от армии отлынивают. Это Сережа, я его зову художник, что рисует смерть. А там Полонезов, отвлекается на Гарри. Не вздумай с ним играть. Ну, а я Ренат».
«Зайнулин», — почему-то добавил Петр.
«Помню».
«Правда? Да поздравляю»,
— искренне обрадовался тот.
«А еще чего помнишь?»
Петр обвел палату унылым взглядом. «А больше ничего». Пересекая коридор, он автоматически отметил пути отхода. Окно, другие палаты, столовая, бронированные двери на засове. Все не годится. На окнах решетки, а у выхода дежурный мордоворот, без шума не снять. В уборной стояла такая вонь, что Петр закашлялся. Кто-то постоянно лил мимо чаши. Вычислить бы гада и ткнуть Харри в лужу. Стены покрывали многочисленные, но однообразные граффити. Надписи, как Петр заметил, делились на две категории. Дешевые сентенции вроде «Кто я?» и «Когда я проснусь?» и автографы всяких психопатов. Из наиболее свежих выделялись Морозова, Батуганин и Панкрашин, видимо, последнее поступление. Странно, но эти фамилии были нацарапаны одним почерком. Петр почитал еще, но, спохватившись, выбросил эту ерунду из головы. Он с грехом пополам умылся и, посмотрев в зеркало, огладил щеки. Терпимо. Похоже, вчера брился. Кто брился? Он? Вчера? Да не было этого. Петр снова потрогал лицо, будто сомневаясь в его подлинности. Вчера брился. А кроме того, ел, справлял нужду, с кем-то разговаривал, делал что-то еще. Жил. Целый день. Где все это? Вчера ничего. Пусто. Зацепилось вот Зайнулин. Остальное выдало, стерло. Мутное в несмываемых крапинах стекло отразило растерянную морду. Короткая стрижка, безумный взгляд карих глаз и неровный нос. Первый раз перебили в драке давно, еще в юности. Но тогда врачи поправили. Второй сам виноват. Не удержался на броне, когда БТР тормознул вперед. Перед чем? Ему показалось, что из глубин разрушенной памяти всплывает какая-то картинка, яркая, сочная. Через секунду она проявится полностью и уже останется с ним навсегда. Дверь грохнула. И в туалет вошли Сашка с Вовчиком. И все улетучилось окончательно и бесповоротно.
«Какого черта?» — рявкнул Петр.
«Так я же это...» —
— стушевался Сашка. «Ты же курить просил». «Ну, ты сейчас погоди». Он залез на унитаз и, дотянувшись до трещины в стене, вынул из нее две сигареты. «А это зачем приперся?» — кивнул Петр на Вовчика. «Мы вот что, Петя, у нас к тебе просьба». «Ну?» — нетерпеливо повторил он. «Ты мне недавно по башке треснул, а на следующий день у меня энцефалограммы снимали. Результаты очень хорошие получились, в смысле плохие, в общем, какие надо. А завтра Вовчику идти, ему тоже не помешало». «Чего, в репу закатать?» «Ну да», — подтвердил тот. «Только не насмерть, и чтоб дураком не остаться. В меру так, можешь?» Петр усмехнулся и без дальнейших расспросов паял Вовчику правой в скулу. Удар он рассчитал килограммов на 60, больше не требовалось. Доброволец отлетел к стене, но быстро пришел в себя и, тряхнув головой, молча удалился. «Спасибо», — сказал Сашка, направляясь вслед за другом. «Если что, подходите еще, не обижу». Петр посмеялся и, докурив сигарету до половины, забычковал. Однако его отвлекли. «Что это он там про БТР?» «Нет, уже не удастся. Сбили. От гады». По руке разливался сладкий зуд. Руке было приятно. Она сделала что-то привычное, то, что умела делать лучше всего, и теперь, как служебная псина, ожидала поощрения. Поездки верхом на броневике и поставленный удар. И уверенность в том, что накачанный лакей у железной двери не проблема. Но вот за дверью, что за ней? А вдруг пост? Тогда заложники, человек 5. Потребовать документы, оружие, машину и беспрепятственный проезд. Куда? И на кого паспорт выписывать? На Петруху? Он надорвал оконный утеплитель и сунул окурок в щель между рамами. Хоть это в мозгах удержится. Через коридор было слышно, как загремели тарелки, и Петр, прополоскав рот, поперся за утренней овсянкой.
«Еремин, после завтрака в комнату отдыха. К тебе тут пришли», — объявил Куклус-клан, заталкивая в столовую низкую тележку.
Половина больных оторвалась от трапезы и уставилась на Петра.
«Чего спишь?» — бросил Ринат. «Это тебя!»
Петр отодвинул кашу и, проглотив ячменный напиток, встал из-за стола.
«Лекарства не забудь!» — предупредил санитар.
Запивать было нечем, и Петр хотел оставить таблетки на потом, но Куклус-клан преградил ему дорогу и строго произнес.
«При мне, чтоб я видел!»
Петр закинул колесики в рот и с хрустом разжевал.
«Молодец!» — нехорошо улыбнулся санитар. «Теперь свободен!»
«Ты покажи ему, где комната отдыха», — попросил Ренат. «Он же забывает».
«Сам найдет, если захочет», — осклабился тот. «По запаху».
Петр тяжело посмотрел на санитара, но не ответил. Рано. «Здравствуй, Петенька», — молвила какая-то серая женщина с большой хозяйственной сумкой. «Я тебе пирожков принесла и курочку». «Здравствуйте», — сказал он и увидел, что лицо женщины потемнело еще больше.
«Вы чем-то расстроены?»
«Ну нет, нет, что ты, у нас все хорошо. Ну как ты здесь?»
«Мы знакомы?»
«Петенька, я Люба», — трагически произнесла она и, вздохнув, добавила. «Твоя жена». «Вот так номер». Он откровенно рассмотрел посетительницу. Невзрачная, изможденная, волосы неухоженные, с сединой, морщинки. Маленькие, сухие, по всему лицу. Да она ему у матери годится. «Жена», — повторила незнакомка, — «Люба». «Кирюшу тоже не помнишь?» — без особой надежды спросила она.
«А кто это, брат?»
Люба достала платочек и приложила его к носу. Неуверенно погладила Петра по руке. «Кушаешь нормально?»
«Нормально», — отмахнулся он и, чтобы хоть чем-то ее порадовать, сказал. «Как дома?» «Что новенького?»
«Да что? А, Кирюша документы подал. В августе экзамены».
«Куда?»
«Приборостроительный какой-то. Я не слежу. После... пока с работы вернешься, пока приготовишь. Там зато кафедра военная есть, бронь».
Петр встрепенулся. Разговор был о другой броне,
совсем не от той, с которой он, не удержавшись при торможении, дальше черная вата.
«Люба?»
«Да?»
«Ты прости, но посмотри на меня».
«Нет, посмотри внимательно. Я точно тот, за кого ты меня принимаешь. Ты в этом уверена?» Женщина коротко взглянула ему в глаза и разрыдалась.
«Ты, Петенька, ты! Я Валентину Матвеевичу фотографии принесла. Он так велел. Он сказал, это тебе поможет. Там дача наша, и мы с тобой на качелях. Ты их сам варил. Я Кирюшка красил, помнишь?»
«Помню», — неожиданно воскликнул Петр. Вскочив на ноги, он дошел до телевизора в углу и круто развернулся. «Правда, помню».
Люба широко раскрыла рот и вновь залилась слезами. Полезла обниматься. «Вот это уже лишнее», — подумал Петр. Да, теперь он вспомнил ту фотографию, которую ему совал тип с козлиной бородкой. Вспомнил себя на снимке. И домик, и грядки, и качели, и незнакомую бабу рядом с собой.
«Хорошо обрабатывают, не торопятся».
«Сколько я уже здесь?»
«Месяц, Петенька, середина мая».
«Кем я хоть был, пока не...»
«Валентин Матвеевич не велел», — ответила Люба. «Надо постепенно. Он знает, как надо, а чего... Я испорчу только».
«А работал я где? Или это тоже секрет?» — начал выходить из себя Петр.
«Ну да где? По экспедициям. Но это когда еще было? А потом где придется? Сначала на фирме, потом на складе, потом подрабатывал. Таксистом тоже. Да много чего. Ты ведь у меня на все руки. Только добрый очень. Возразить никогда не можешь. Обидеть боишься».
«Люба, мне бы что-нибудь конкретнее».
«Конкретнее Валентин Матвеевич не велел».
«А что велел?» — окончательно разозлился он. «Пирогами кормить?»
«Да, пирогами», — смиренно ответила женщина. «Чтоб ел домашнее и возвращался мысленно».
«Сложную легенду стряпает», — понял Петр.
«Куда мне больному, если ее и здоровой запомнить не в состоянии?»
«Как у тебя с деньгами?» — спросил он.
«С деньгами? Что ты все переспрашиваешь?» — взбесился Петр.
«Я что, не по-русски говорю?»
«Денег хватает, хватает», — мелко закивала Люба.
«Дай мне немножко. Рублей 300 или лучше 500».
«500?» — оторопела она и, встретившись с ним глазами, забубнила. «Я как-то не рассчитывала. Дома деньги. У меня с собой почти... А зачем тебе, Петенька?»
«Давай сколько есть».
«Вот», — Люба жалко улыбнулась и протянула 20.
«Еще мелочь, ну это...»
«Мелочи не надо. Ладно, пора мне». Петр хлопнул себя по коленям.
«Кирюше привет и не пуха. И всем остальным тоже. Привет».
«А курочку, Петенька?» — воскликнула женщина. В ее голосе было столько драматизма, что Петр, не выдержав, расхохотался. Проходя мимо Ку-клукс-клана, он на всякий случай спрятал купюры в карман. Однако стоило подыскать место более надежное, чем казенные портки. Зайдя в палату, он поразился той пустоте, которая его окружала. 6 коек с панцирной сеткой. О матрасах нечего и думать, это банальщина, любой санитар первым делом лезет именно туда. 6 ободранных стульев. Можно сунуть деньги под обивку. Хороший подарок симулянтам. Остается тумбочка. У каждого она своя. Да и щелей там должно быть предостаточно. Петр отворил скрипучую дверцу и, присев, заглянул внутрь. На верхней полке валялась мятая фольга, твердая, как абразив, крошки и совершенно ненужная алюминиевая ложечка. Ничего другого он и не ожидал. На нижней полке, то есть попросту на дне, лежали чистые носки и пугающе толстая книга. Похоже, это все его личные вещи. Что-то не густо. «Прямо война и мир», — брезгливо подумал Петр, запуская руку за томом. Книга оказалась геологическим справочником. «Да хрена?» Между страницами 332 и 333 покоилось несколько зеленоватых купюр. Петр пересчитал 60 рублей. Откуда? В палату, покачиваясь на спичечных ногах, всплыл старик.
«Полонезов!» — окликнул его Петр.
Ноль внимания. Старик дотащился до постели и, утрамбовав подушку, выдрузил на нее шахматную доску.
«Эй, как тебя, Гарри?»
«Чего?»
— встрепенулся гроссмейстер.
«Чья это книжка?»
«Твоя»,
— ответил он, присаживаясь на место черных.
«А больше я никто не читал?»
Кому надо? Там, по-моему, одни таблицы, не отвлекай.
60 рубликов. Это значит, он уже стрелял. 3 раза по 20 или 6 раз по червонцу. Или еще как. У Любы вроде бы с финансами напряженка. Спектакль не иначе. Такую декорацию отгрохали. Актеры, опять же, если не все, то как минимум половина. А выдают по 10. Зачем ему деньги, Петр сказать не мог, но твердо знал, что они ему нужны. Либо Петруха Еремин жмот и придурок, либо он что-то замыслил. Пробормотал он себе под нос и пошел докуривать давешний бычок. В сортире у самого окна кто-то нацарапал: «Когда это кончится?»